Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Следственный комитет России утверждает, что Алексей Навальный незаконно получил адвокатский статус. Болотное дело. Московский городской суд отказался выпускать из-под стражи Илью Гущина, а Басманный в эти минуты решает вопрос о продлении ареста Денису Луцкевичу. Адвокаты семьи Шаттов, в которой погиб усыновленный из России ребенок, отвергли обвинения в причастности родителей к трагедии. Папа Римский сегодня дал в Ватикане последнюю всеобщую аудиенцию. Перед тем, как оставить престол, послушать его собрались сотни тысяч человек. А также реакция в Иркутской области на решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Итоги визита в Грузию делегации Роспотребнадзора, выясняющей, как контролируется качество грузинского вина и возможность его возобновления, его поставок в Россию. И международные новости. Переговоры по ядерной программе Ирана в Алма-Ате и визит нового госсекретаря США Джона Керри в Германию. Сегодня Следственный комитет России официально заявил, что блогер и гражданский активист Алексей Навальный незаконно получил адвокатский статус. По данным следствия, представленная Навальным в адвокатскую коллегию Кировской области справка о том, что он работал заместителем директора по правовым вопросам фирмы «Олект», была сфальсифицирована. Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета, сомнения в законности получения адвокатского статуса возникли во время допроса Навального по фактам растраты имущества компании «Киров». Вскоре выяснилось, что этого допроса не было, а информация была опубликована в интернете преждевременно. Впрочем, Следственный комитет вышел из неудобного положения, заявив, что речь идет об августовском визите Навального к следователям. В этой отчасти комичной ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Выводы следствия об адвокатском статусе Алексея Навального обнародовал сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
В соответствии с требованиями закона для получения адвокатского статуса необходим обязательный юридический стаж не менее 2 лет. В подтверждение этого Навальный предоставил в адвокатскую палату Кировской области справку о том, что он якобы являлся на протяжении нескольких лет заместителем генерального директора компании «Олект» по правовым вопросам. При этом заметьте, что генеральным директором этой компании также являлся Навальный. Таким образом, он сам себя назначил и руководителем, и своим заместителем. А теперь главное. По результатам почерковедческой судебной экспертизы, подпись, предоставленная Навальным справки от имени инспектора отдела кадров «Олект», выполнена не ею, а другим лицом. Более того, на момент внесения записи в трудовую книжку Навального, на основании которой впоследствии была выдана справка о юридическом стаже, фирмы «Олект» вообще не существовало. Таким образом, следствие пришло к выводу о том, что предоставленные господином Навальным в квалификационную комиссию адвокатской палаты Кировской области сведения относительно наличия у него стажа работы по юридической специальности свыше 2 лет являются недостоверными.
Владимир Маркин также отметил, что Навальный уже был допрошен по поводу получения им адвокатского статуса и отдачи показаний по этому факту отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. Оппозиционер, который в среду действительно должен был явиться в Следственный комитет на допрос, выразил в своем твиттере недоумение, цитирую, «СК пишет, что я допрошен и отказался от показаний, а я еще дома, и в СК меня вызывали к 12», конец цитаты. Владимир Маркин в ответ в своем недавно заведенном микроблоге написал, «А кто сказал, что Навальный допрашивался сегодня. Допрос был проведен значительно раньше». Позднее оппозиционер сообщил, что в пресс-релизе Следственного комитета речь шла о допросе, который проводился еще в августе 2012 года. Адвокат Навального Вадим Кобзев отказался комментировать «Радио Свобода» заявление Следственного комитета. А сам оппозиционер в соцсетях высказал юрническое предположение, что Владимиру Маркину нужна была скандальная новость, чтобы раскрутить свой твиттер. Вопрос об адвокатском статусе Навального возник в медийном пространстве не впервые. На днях, 21 февраля, на НТВ был показан сюжет о том, что оппозиционер стал адвокатом незаконно. Надо отметить, что за последний год этот телеканал уже предвосхищал действия правоохранительных органов. Достаточно вспомнить так называемое дело об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и их спонсировании из-за рубежа. Его следствие завело как раз после показа на НТВ документального фильма «Анатомия протеста 2». О незаконности адвокатского статуса Навального писала также в октябре 2012 года лояльная властям газета «Известия». Издание тогда процитировало неназванный источник в Следственном комитете, который утверждал, что на момент подачи документов в коллегию коллегию адвокатов, стажа по юридической специальности у Навального не было. Ну а проправительственное молодежное движение «Наши», ссылаясь на те же аргументы, требовало лишить Навального статуса адвоката еще в 2011 году. О том, как осуществляется процедура лишения адвокатского статуса, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Процедура лишения адвокатского статуса, она различается. Например, есть безусловные основания для прекращения адвокатского статуса. Это осуждение адвоката за умышленное преступление, в частности. Ну, само заявление адвоката. Ну и, кроме того, есть основания такие, которые требуют рассмотрения квалификационной комиссии. Когда приходит жалоба на адвоката, нарушение закона, кодекс профессиональной этики адвоката, надлежащего оказания помощи клиенту. Такие жалобы, они рассматриваются квалификационной комиссией, потом советом адвокатской палаты.
А в случае с Навальным могут быть основания для лишения его адвокатского статуса?
Могут быть основания для лишения статуса, потому что если выяснится, что он статус получал, не имея на то права, то в таком случае действительно статус может быть прекращен. Есть такие 4 условия формальных для того, чтобы юрист претендовал на получение статуса адвоката. Во-первых, получение высшего юридического образования в вузе, который прошел аккредитацию государственную, имеет. Второе – это 2 года стажа работы по специальности, чем это тоже регламентируется. Набор специальностей, он утвержден Министерством юстиции. Но потом адвокат не должен быть психом, он не должен быть ограничен дееспособности. Но его не должно быть судимости, не погашенной, не снятой, за умышленное преступление. У нас были такие случаи, ну, единичные такие, достаточно редкие, когда выяснялось, что адвокат это скрыл, и выяснить не удалось, что у адвоката была судимость. Ну и, кроме того, были такие случаи, когда, собственно говоря, выяснялось, что поддельные документы представлялись. Так что такого рода случаи бывают, собственно говоря, ничего здесь такого нет экстраординарного.
Генри Резник пояснил, что следственные органы не могут напрямую обращаться в адвокатскую коллегию с вопросом о лишении кого-либо статуса адвоката. Сначала этот вопрос должно рассмотреть Московское управление юстиции. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня получила развитие история о смерти Макса Шатто, урожденного Максима Кузьмина, 3-летнего ребенка, погибшего у американских приемных родителей по неустановленным причинам. Семье Шатто пришлось нанять адвоката из-за того, что на них оказывают давление. Американские органы правопорядка не предъявляли им никаких обвинений, расследование еще не окончено, а российские власти уже возбудили дело против приемной матери Макса, Лауры Шатто, по статье «Убийство». Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в России, заявил сегодня, что не отказывается от своих высказываний по поводу гибели ребенка. Он продолжил критиковать реакцию Соединенных Штатов Америки на российские обвинения в адрес Лауры Шатто. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Адвокат супруга Шатто Майкл Браун в интервью техасской газете «Одесса Американ» заявил, что нет никаких доказательств, что приемная мать или приемный отец погибшего в конце января Макса Шатто виновны в смерти ребенка. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош. Адвокат также рассказал, что супруги Шатто получают телефоны и звонки от неизвестных людей, которые называют их где-то убийцами. «Их жизнь превратилась в кошмар», — говорит адвокат Майкл Браун. К его услугам супругам Шатто пришлось обратиться из-за оказываемого давления, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Американские власти тем временем продолжают расследовать причины смерти мальчика и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Никакие обвинения супругам Шатто в Америке не предъявлены. В России же Следственный комитет сразу после первых сообщений о гибели ребенка возбудил уголовное дело по статье «Убийство» против Лауры Шатто и ходатайствовал об ее аресте. Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка, который первым заявил о виновности Лауры Шатто, позднее смягчил тон своих высказываний и, согласившись с журналистами в том, что пока продолжается расследование в Америке, стоит говорить о гибели Макса Шатто, а не об убийстве. Накануне же он в своем твиттер-аккаунте обвинил, как он выразился, врагов России в том, что они устроили, цитата, «пропагандистскую войну, очернили российскую действительность и клевещут на государственных деятелей». Конец цитаты. В среду в интервью агентству «Интерфакс» Павел Астахов заявил, что российские дипломаты не извинялись перед американскими коллегами из-за ситуации с обсуждением гибели ребенка. Об этом ранее сообщала российская пресса. «У нас были данные, что это неестественная смерть», – подчеркнул Астахов. Уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Министерства иностранных дел России Константин Долгов также заявил, что не видит оснований для извинений. Павел Астахов уверен, что кампания, инициированная в средствах массовой информации, цитата, «это попытка увести возмущенное общество от острой проблемы насилия над детьми из России и скрыть правду о гибели Максима Кузьмина». Конец цитаты. Запретив с января этого года американским гражданам усыновлять российских сирот, российские власти занялись реформированием системы внутреннего усыновления. В частности, 25 февраля в Государственную Думу правительство внесло законопроект, который призван облегчить процесс усыновления в России. Изменения подразумеваются следующие. При усыновлении детей с инвалидностью, детей старше 7 лет, а также родных братьев и сестер, усыновителям будет единовременно выплачиваться 100 тысяч рублей. В обязанности органов опеки теперь будет входить, цитата, «оказание содействия опекунам и попечителям, в том числе в реализации и защите прав подопечных, получение услуг по медицинскому, психологическому и или педагогическому сопровождению». Конец цитаты. Кроме того, в документе сказано, что опекунам, которые распоряжаются имуществом подопечных, теперь не нужно будет отчитываться о потраченных на питание деньгах. По мнению некоторых экспертов, эти изменения существенно не повлияют на систему усыновления в России. По словам Марии Терновской, бывшего директора Московского детского дома номер 19, а ныне руководителя Центра комплексного сопровождения семьи «Промама», в России должна быть создана такая система, которая бы предотвращала появление детей-сирот, оказывала бы помощь семьям, находящимся в зоне риска, а также помогала бы непосредственно детям, оказавшимся все-таки без родителей.
Первое, что надо сделать, это, безусловно, создавать вот такие службы, которые бы предоставляли помощь по запросу для тех, кто ее просит. С другой стороны, чтобы были бы определенные службы, которые бы помогали тем, кто попросить не может. Вот. Но если и то, и другое не срабатывает, и все-таки ребенок остается без семьи, то тогда, безусловно, нужно опять-таки профессионально заниматься помощью этому ребенку, чтобы вернуться в свою семью. С другой стороны, чтобы была другая семья. Проблема в том, что у нас вот есть, вот, собственно, дети, которые ждут семью, и есть люди, которые хотят взять детей, и они между собой не могут встретиться. Происходит следующее. Происходит, что фактически сейчас у нас государство работает как агентство по усыновлению. То есть приходят к ним люди и говорят, вот хотим ребенка. И вот наше государство как агентство по усыновлению подбирает им ребенка. То есть они выбирают ребенка. А при этом рядом сидят дети, которых не выбрали. И вот раз за разом выбирают не его. Вот вы представьте себе в такой ситуации, да, что раз за разом приходят и вас не выбирают. Что вы при этом чувствуете? Вот, и никто, вообще говоря, про это не думает. Ну, что чувствует такой ребенок, которого не выбрали, и которого, может быть, никогда не выберут. На самом деле, все должно быть по-другому немножко устроено, потому что, в первую очередь, это служба помощи этим детям. Поэтому нужно активно и целенаправленно искать семью для каждого ребенка. Учреждения, в которых находятся эти дети, должны заниматься, в первую очередь, вот, терапией вот этих травм.
Это было мнение Марии Терновской. Российская пресса в среду сообщила также о том, что чиновники запрещают вывозить детей в Соединенные Штаты даже на лечение. По информации «Новой газеты», руководство Екатеринбургского коррекционного детского дома номер 3 не разрешило отправить на лечение в Лос-Анджелес 12-летнюю Ангелину Быкову, которой поставлен диагноз детки церебральный паралич. Об этом изданию сообщил президент Фонда здоровья Отечества, врач Владимир Воропаев, который уже 14 лет ввозит детей на лечение в Америку. По словам Воропаева, причины отказа руководства детдома сообщить отказалось, сославшись на указ сверху. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас с нами в эфире корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская. У нее мы узнаем, как отреагировали в городе Байкальск на новость о закрытии в ближайшие два года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщил накануне вице-премьер России Аркадий Дворкович на форуме работников лесного сектора. Закрытие комбината, отходы деятельности которого попадают в Байкал, добиваются экологи против жителей города, для большинства из которых это единственно возможное место работы. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как отреагировали на новость, которую сообщил всем Аркадий Дворкович в Байкальске, и люди, которые выступали, наоборот, за закрытие комбината?
Ну, скажем так, что экологи, в общем-то, восприняли новость о закрытии БЦБК, конечно, с радостью. Но есть одно важное «но», что председатель общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова, с которой я сегодня разговаривала, говорит, что до сих пор не ясно, каким образом будут перерабатывать накопившиеся отходы деятельности БЦБК, так называемый шлам лигнин. То есть таких технологий, в принципе, нет. Ученые лимнологического института предлагали засыпать карты вот этих шлам-накопителей золой. Сотрудники Иркутского технического университета предлагали его сжечь, но иркутские экологи категорически против этих двух вариантов. Мнение Росприроднадзора по этому поводу пока неизвестно. И вот это вот несколько настораживает экологов.
Ну а вот. Что происходит в самом Байкальске сейчас, насколько мне известно? Там уже не все спокойно, на комбинате остановлено производство, правда, пока лишь временно.
Производство действительно остановлено. Я вчера была в Байкальске, в общем-то, воздух чистый, свежий. В городе абсолютно спокойная обстановка. Сегодня же я разговаривала с руководителем правкома работников БЦБК Юрием Набоковым. Он говорит, что никакой паники вообще среди работников нет. И они, более того, готовы к цивилизованному закрытию комбината, поскольку они всегда знали, что рано или поздно предприятие будет закрыто. Но вот они именно ждут цивилизованного закрытия, чтобы это было с гарантией трудоустройства работников, которые сейчас трудятся на комбинате, чтобы это были какие-то социальные выплаты. Вот при таких условиях, в общем-то, они не будут там бастовать. Но, тем не менее, сейчас работники готовы пикетировать. 1 марта запланирована акция протеста напротив здания правительства Иркутской области, но связана она с другой темой, связана с тем, что Востепуголь компания не дает комбинату угля, который, помимо того, что тепло идет на сам комбинат, но еще и отапливает весь моногород Байкальск.
Екатерина, скажите, вы говорите, вы были в Байкальске, воздух чист и свеж, потому что комбинат не работает. А что, действительно, когда он начинает работать, прям ситуация заметна даже невооруженным носом, скажем так?
Да, даже если проезжаешь мимо Байкальска в машине, вот наглухо закрытый, то воздух, этот запах все равно просачивается. Это из-за вещества, которое называется метилмеркаптан. Вот чтобы представить, да, как это, какой это запах, это вот запах проквашенной капусты испорченной. Вот, и дышать там невозможно, если вот действительно находиться в городе. Но все зависит еще от разветров, куда ветер подует там, то на другие поселения, которые рядом с Байкальском, задыхаются от этого запаха. То есть не всегда в Байкальске пахнет. Но вот я была вблизи БЦБК, непосредственно около комбината, там запаха не было, ну и очевидно, что предприятие не работает, не выпускает целлюлозу.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Вертинская. Реакции в Байкальске на новости о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и о проблемах этого убыточного производства. Мы сейчас вернемся к другим новостям. А именно к международным событиям, но, впрочем, тоже связанным с Россией. Сегодня в Лондоне суд решает, засекречивать ли часть материалов в деле об убийстве в ноябре 2006 года с помощью радиоактивного полония бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Британское министерство иностранных дел пытается не допустить разглашения на судебных слушаниях секретных документов внешней разведки МИ-6, а адвокаты Литвиненко, напротив, пытаются этого не допустить. Из британской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Накануне очередного предварительного слушания министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, который курирует внешнюю разведку, подписал так называемый «сертификат об иммунитете», запрещающий разглашать секретную информацию из досье МИ-6 о деле Литвиненко. Глава Foreign Office мотивировал это тем, что это нанесло бы ущерб интересам национальной безопасности и негативно сказалось бы на международных отношениях. Сертификат был направлен проводящему дознание судье Коронеру с просьбой не допустить разглашения информации. Решение по британским законам в этом случае выносит судья. представители британской прессы выступили с коллективным протестом против решения Уильяма Хейга. Газеты Guardian, Financial Times, Independent, Daily Telegraph, корпорация BBC и другие британские СМИ, отбросив политические разногласия, через своих адвокатов обратились к коронеру с просьбой отвергнуть обращение Уильяма Хейга. Вдова Александра Литвиненко Марина и ее адвокаты также выступили против попытки британского правительства скрыть важную информацию из секретного досье МИ-6. Говорит близкий друг Александра Литвиненко и участник судебных слушаний Александр Гольфарб.
Было выступление адвоката Марины Бена Эмерсона, который очень резко раскритиковал просьбу правительства о засекречивании и обвинил правительство и лично Хейга, министра иностранных дел, в том, что они пляшут под дудку Кремля, это я просто цитирую, и в том, что существует сговор в ущерб справедливости и правосудию замять это дело в интересах британо-российской торговли. После чего выступил адвокат консорциума британской прессы, там десяток, наверное, разных СМИ. Его наняли там, начиная с Guardian, кончая BBC, Daily Telegraph и прочее, которые также настаивали, что в общественных интересах не засекречить это дело, иначе будет подорвано доверие к правосудию вообще и к данному суду в частности.
В сентябре 2011 года британский премьер-министр Дэвид Кэмерон посетил Москву. Во время его визита были заключены несколько торговых соглашений между двумя странами. Несмотря на вызванное делом Литвиненко серьезное охлаждение российско-британских отношений, Великобритания остается одним из крупнейших международных инвесторов в российскую экономику, и правительство Соединенного Королевства не хотело бы дальнейшего ухудшения отношений с Москвой. Вот как объясняет мотивы британского МИДа не разглашать секретные документы службы внешней разведки один из инициаторов коллективного протеста британской прессы, политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Известно, что Литвиненко главным образом консультировал испанскую службу безопасности в связи с деятельностью русской мафии в Испании. В частности, он рассказывал о ее связях с околокремлевскими кругами, близкими к окружению Путина. Эта информация, содержащаяся в документах МИ-6, если она будет оглашена в суде, вызвала бы крайне негативную реакцию Кремля. Именно эту информацию Уильям Хейг, по-видимому, не хотел бы разглашать. Foreign Office не возражает против разглашения материалов Скотланд-Ярда, в частности, протоколов допроса свидетелей, заключений экспертов, показаний самого Литвиненко, которые он дал в больнице незадолго до смерти, донесений детективов. Вся эта информация будет оглашена в процессе дознания, когда начнутся слушания по существу. Адвокат вдовы Литвиненко Бен Эмерсон привел в суде очень важный, на мой взгляд, аргумент в пользу разглашения секретной информации МИ-6. Он сказал, что если эта информация будет исключена из слушаний, а она включает, как в свое время заявил судья-коронер, доказательство участия российских властей в убийстве Литвиненко, то, оглашая свой вердикт, судья может прийти к совершенно несоответствующим истине решениям. Это было бы только на руку Кремлю. И если в документах МИ-6 содержатся такие доказательства, думаю, что мы должны их услышать. Завершая очередное предварительное слушание, судья сэр Роберт Оуэн обещал объявить в среду о своем решении по поводу рассекречивания документов британской разведки. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще о мировых новостях в программе «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI сегодня, перед тем, как покинуть престол, от которого он добровольно отрекся, дал последнюю всеобщую аудиенцию в Ватикане. Послушать понтифика собрались сотни тысяч человек. На прямой связи с нами с места событий корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. Здравствуйте, Всеволод. О чем говорил Папа Римский перед тем, как покинуть престол?
Папа обратился к верующим, к паломникам на итальянском языке, в вкратце рассказал о своем понтификате, о 8 годах служения Господу на престоле святого Петра. И, кроме того, поблагодарил епископов, духовенства, прилатов за то, что они помогали ему в его нелегкой работе. И, кроме того, он также отметил, что были для церкви во время его понтификата не только светлые моменты, но также и тяжелые времена. И неоднократно он обращался к Иисусу Христу с вопросом: «Почему ты выбрал меня для служения тебе? Почему ты дал мне руль, которым я должен править, лодкой святого Петра?» Кроме того, понтифик также отметил, что, несмотря на его намерение, желание, осуществившееся об отречении от престола, тем не менее, он останется в лоне святого Петра и по-прежнему будет служить церкви, служить в молитве. И за папомобилем, на котором он выехал на площадь святого Петра, вдоль ограждения лежали в атаге детей, приветствуя понтифика слово, выкрикивая «Бенедетто, Бенедетто». Таким образом прошла аудиенция. И еще стоит отметить, что госсекретарь Ватикана, кардинал Торчизио Бертоне, в интервью итальянскому государственному телевидению заявил, что не может быть никаких домыслов насчет реальных мотивов отречения Бенедикта XVI от святого, от престола святого Петра. Единственный мотив – это его состояние здоровья, то есть невозможность, немощность, невозможность осуществлять свою духовную миссию на престоле святого Петра. Вот так.
Всеволод, скажите, пожалуйста, что будет дальше, когда, собственно, Бенедикт XVI покинет Ватикан?
Ожидается, что это произойдет либо завтра поздно вечером, либо послезавтра рано утром. Он отправится в Кастель-Гандольфо, свою летнюю папскую резиденцию. И символом отречения его от власти явится закрытие ворот его резиденции. И, кроме того, снятие караула швейцарских гвардейцев. И хотел бы еще добавить, что совершенно неправильно перевели многие средства массовой информации должность, звание почетное, которое будет занимать понтифик. Это понтифиче эмерито. Это означает буквально не почетный понтифик, а заслуженный понтифик. То есть титул будет именно такой – заслуженный понтифик. И папа сохранил за собой свой титул «Ваше святейшество». Такое звание. Но кроме этого, еще ожидается, что нет полной ясности среди теологов по поводу того, как быть с догматом о непогрешимости пап. Потому что здесь единого мнения нет. Останется ли за Бенедиктом XVI титул непогрешимости, оба непогрешимости папы, или нет? Некоторые теологи утверждают, что догмат о непогрешимости пап применим только в публичной функции, то есть когда речь идет об опубликовании папских документов или бул, или же официальных проповедей, или применяется к частной жизни понтифика. Однако сам Бенедикт XVI сегодня сказал, что частной жизни у него не будет и не может быть, потому что лица, призванные на высший духовный пост, на служение Богу, не могут и не должны иметь частной жизни. Следует напомнить также, что еще предыдущий папа Иоанн Павел II говорил, что как только зайдешь на крест, на престол святого Петра, с него сойти нельзя. Поэтому пока что не полной ясности относительно того, будет ли считаться Бенедикт XVI, который собирается заняться научными трудами и публиковать свои работы, непогрешимым или нет.
Спасибо, Всеволод. В эфире программы «Время свободы» был римский корреспондент «Радио Свободы» Всеволод Гнетий, который рассказал о последней всеобщей аудиенции Папы Римского Бенедикта XVI, которую он дал сегодня перед тем, как окончательно покинуть папский престол. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Казахстане сегодня завершились двухдневные переговоры по ядерной программе Ирана между иранской делегацией и представителями США, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии. На лентах информационных агентств скупые сообщения со ссылкой на источники, смысл которых, впрочем, одинаков. Сколь-либо значимого прогресса в переговорах достичь не удалось. Не верят в успех переговорного процесса и американские эксперты, которые считают, что иранская ядерная программа уже в ближайшее время может превратиться в крупнейшую международную проблему для Белого дома, рассказывает Юрий Жигалкин.
Джон Керри стал третьим госсекретарем, на долю которого выпала проблема ведения переговоров с Ираном с целью нейтрализации иранской ядерной программы. Одна из его предшественниц, Кондолиза Райс, и президент Буш-младший еще в середине нулевых годов решили, что переговоры с Тегераном бессмысленны, что с иранскими властями можно вести диалог только посредством болезненных санкций. Барак Обама, придя в Белый дом в 2009 году, решил сделать ставку на силу слова. Переговоры, возобновленные 4 с лишним года назад, не принесли никаких результатов, но, по крайней мере, помогли главным международным игрокам осознать, что санкции являются единственным способом убеждения Тегерана. Почти полная экономическая и финансовая изоляция Ирана, запрет на импорт иранской нефти, введенный главными ее импортерами, впервые вызвали серьезнейшие экономические проблемы в стране. Заставит ли иранцев эти новые обстоятельства пойти на уступки? Во вторник госсекретарь Джон Керри высказался на этот счет очень осторожно. «Я хочу выразить надежду, нашу общую надежду, на то, что нынешние переговоры помогут углубить диалог, что Иран сделает однозначный выбор и пойдет по пути дипломатического решения проблемы». По словам дипломатов, предложения, сделанные «шестеркой» Ирану, фактически ничем не отличаются от тех, что были сделаны прошлой весной. В обмен на прекращение работ по обогащению урана и закрытию подземного комплекса Форда будет отменена часть санкций. В прошлом году переговоры зашли в тупик. Но в прошлом году в Иране не было 30%, согласно официальным оценкам, инфляции. С другой стороны, иранцы заметно расширили работы по обогащению урана, увеличив число центрифуг на четверть лишь за последние 3 месяца. В интервью газете Christian Science Monitor непоименованный американский дипломат заявил, что главная задача Вашингтона – попытаться убедить Тегеран, что у него есть реальная возможность добиться отмены экономических санкций и подтвердить свое право на мирную атомную программу. Если же иранцы ответят отказом, говорит дипломат, то они могут ожидать лишь постепенного ужесточения режима санкций. Он признает, что «шестерка» не предлагает Ирану отмены санкций, а лишь некоторые поблажки. Американские наблюдатели выражают сомнение в том, что эта попытка переговоров закончится более продуктивно, чем многочисленные предыдущие. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократии Марк Дубовиц. «Нет, у меня нет надежд на успех переговоров. Давайте поставим себя на место верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Для него договоренность с «шестеркой» в данный момент не является жизненной необходимостью. Работы по обогащению урана идут полным ходом, вполне успешно. Прорыв в создании урано-оружейных кондиций может произойти в недалеком будущем. На иранских счетах в Индии, Южной Корее и других странах лежат миллиарды долларов, которые они могут использовать для нейтрализации последствий санкций. На мой взгляд, Тегеран вновь использует переговоры, чтобы выиграть время и расколоть международное сообщество, разыгрывая русскую и китайскую карту. Я не против переговоров, но мы не должны поддаться соблазну ведения бесконечных, безрезультатных переговоров». Тем не менее, Вашингтон и его партнеры надеются, что все более очевидные экономические тяготы, испытываемые иранским населением, могут заставить иранские власти пойти на компромисс, если у Тегерана возникнут сомнения в устойчивости режима незадолго до президентских выборов. «Иран сильно озабочен тем, чем могут обернуться президентские выборы в июне», говорит в интервью телеканалу Fox заместитель редактора Wall Street Journal Джон Басси. «Не воспользуется ли ими иранский средний класс, чтобы выразить недовольство поведением властей и политической системой, которая обрекла иранцев на такое существование? Это то, на что надеется Запад. Но пока нет никаких убедительных признаков подобного развития ситуации. Поэтому в западных столицах все больше заметна тревога относительно того, что Иран сумеет выдержать давление санкций до того момента, пока у него не появится возможности производства оружейного урана. Тогда это будут совершенно другие переговоры». Во вторник специалисты американской фирмы Symantec, разрабатывающие антивирусные компьютерные программы, сообщили о том, что они обнаружили вариант вируса Stuxnet образца 2005 года. Этот вирус, как считается, вывел на время из строя значительное число центрифуг в иранском комплексе в Натанце. Это произошло около 3 лет назад. Если вирус действительно был создан задолго до 2010 года, то это означает, что попытки электронных диверсий против иранских ядерных объектов стали первым примером кибервойны. И что Вашингтон, скорее всего, полагается сейчас не только на переговоры.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И еще об Иране, но уже в другом ключе. И о других темах, волнующих американскую прессу. В обзоре, подготовленном нашим нью-йоркским корреспондентом Евгением Ароновым. «Глупым быть не запретишь. По следам Никсона и Киссинджера, азиаты и Обама поворачиваются друг к другу лицом.
Второй остановкой дебютной заграничной поездки нового американского госсекретаря Джона Керри был Берлин, где он, среди прочего, выступил перед немецкими студентами. Об этом репортаж корреспондента телекомпании ABC Британи Нобл.
We live and breathe the idea of religious freedom and religious tolerance.
Идея политической и религиозной свободы и толерантности является для нас высочайшей ценностью, сказал Керри. За границей меня нередко спрашивают, почему наш Верховный суд разрешает организациям, проповедующим ненависть, устраивать публичные митинги и открыто оскорблять тех, кого они ненавидят. Потому что Верховный суд уважает первую поправку Конституции, гарантирующую свободу слова. В Америке у индивида есть право на глупость и право на обособление от тех, кто ему не люб. И ничего, общество как-то с этим справляется. Для меня это и есть идеал, достойный того, чтобы за него сражаться. В беседе со студентами Джон Керри предался воспоминаниям о Берлине первой половины 50-х годов, когда он жил там со своим отцом, дипломатическим работником. Однажды бесшабашный 12-летний паренек, раздобыв специальный пропуск, проехал на велосипеде через КПП прямехенько в Восточный Берлин и был поражен тем, какой он темный и заброшенный, и как несчастно выглядят его обитатели в сравнении с западными немцами. Настолько скверно почувствовал он себя на Востоке, что быстренько покатил обратно и, явившись домой, гордо объявил родителям, где он был и что видел. Это тяжелое ощущение контраста между Западом и Востоком Джон Керри пронес с собой через всю жизнь. И очень рад тому, что сегодня этот контраст стерся. Обозреватель Christian Science Monitor Говард Лафранчи рассказывает о книге супружеской четы Флинт и Хиллари Леверетт «Миссия в Тегеран». Флинт работал в аппарате Белого дома при Буше-старшем. Их книга, по словам журналиста, редкий в экспертном сообществе призыв к конструктивному сотрудничеству США и Ирана. Соединенные Штаты должны договориться с Ираном по всем вопросам, включая ядерный, как с важным и, главное, абсолютно легитимным и рациональным геостратегическим игроком на Ближнем Востоке, сказал Флинт Леверетт. И сделать это не в порядке уступки Ирану, а ради сохранения собственных позиций в регионе и в целях предотвращения еще одной катастрофической войны Америки с мусульманской страной. Этому в нашей современной истории есть прецедент – дипломатический маневр Никсона и Киссинджера, который привел к признанию Америкой легитимности и законных интересов коммунистического Китая и который, по большому счету, уберег позиции США в Азии.
Is how President Nixon and Henry Kissinger enabled the historic opening to China.
Нынешняя власть в Иране существует 34 года, за это время страна добилась больших политических завоеваний на Ближнем Востоке и, несмотря на санкции, не свернет свои ядерные разработки, поэтому пришла пора сменить курс, пересказывает Говард Афранчи основной тезис рецензируемой книги. Признание международным сообществом права Ирана, пусть на незначительное, но обогащение атомного топлива, означало бы, по сути, признание легитимности иранского режима как такового. Поэтому прорыв на открывшихся в Алма-Ате ядерных переговорах так важен и так проблематичен. Администрация Обамы предпринимает разворот к Азии, а американцы азиатского происхождения разворачиваются в сторону демократов и отходят от республиканцев, хотя еще каких-то 15 лет назад все было иначе. Попытку объяснить эту трансформацию на страницах продемократического сайта Daily Beast предпринимает аналитик Ллойд Грин, работавший в Белом доме у Буша-младшего. Проблемы с азиатским электоратом для республиканцев еще более болезненные, чем низкий рейтинг партии среди латинос, пишет Грин. Азиаты в Америке в общем и целом хорошо образованы, материально преуспевают и не склонны полагаться на государство. Казалось бы, идеальный прореспубликанский блок. С 2000 года, однако, азиаты стабильно голосуют за демократов. На последних выборах их голоса разделились в соотношении 73% за Обаму и только 27% за Ромни. При этом республиканский истеблишмент активно и успешно выдвигает азиатов на выборные и министерские должности на всех уровнях власти и ратует за увеличение иммиграционной квоты для лиц с дефицитными профессиями. Считай, азиатов. Разгадка феномена кроется в том, считает Ллойд Грин, что азиатам, людям, сильно продвинувшимся интеллектуально в последние десятилетия, представляющим высокотехнологичную Америку, претит антипатия республиканцев ко многим явлениям современности. Например, их сильно покоробило решение Буша-младшего по религиозным мотивам резко ограничить государственное финансирование исследований со стволовыми клетками, извлеченными из абортированных эмбрионов. Видимо, заключает автор, одними посулами урезать налоги, не привлечь в свой лагерь категорию избирателей, чей медианный доход превышает 7,5 тысяч долларов в месяц.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня Московский городской суд отказался удовлетворить жалобу одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года Ильи Гущина и отпустить его из-под ареста. Обоснованный суд в эти минуты рассматривает вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту этого дела Денису Луцкевичу. И с места событий в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочурова. Здравствуйте, Анна.
Да, добрый день, Марк. Ну что, события у нас такие, что заседание начали, как обычно, вообще для таких заседаний гораздо позже. Адвокат за 15 минут до начала заседания смог ознакомиться с материалами дела. И я до заседания поговорила с мамой Дениса Луцкевича. Она уверена абсолютно, что продлят все-таки его пребывание под стражей, его не отпустят. Ну и категорически запретил плакать. Так что такие довольно пасмурные ожидания от этого заседания. Но при этом надо сказать, что судья приняла практически все ходатайства адвоката. У прокурора и следователя их не было вовсе. А адвокат передал огромную кипу бумаг, где все от соседей, из ТЦЖ, из школы, из гимназии. Все эти ходатайства были приобщены к делу, но единственное, что дипломы о отличном окончании школы и гимназии не были приобщены, потому что они на украинском языке без переводов. Медицинские справки, которые говорят о состоянии здоровья Дениса Луцкевича, она тоже приобщила, хотя следователь был против. Она не отказалась приобщить только те бумаги, которые непосредственно касаются 6 мая, обосновался тем, что эти справки сейчас, где он не касается, они могут быть приобщены позже, когда будут рассматривать, собственно, непосредственно дело. Так что на данный момент, заседание сейчас продолжается, будем ждать, чем оно кончится. Я думаю, что оно еще продлится, наверное, полчаса, не меньше, потому что каждую справку очень внимательно рассматривают и вычитывают. Но интересно, что судья выглядит как бы настроенный доброжелательный к Луцкевичу. Очень нежно с ним разговаривает, когда он не в попад там встает или садится. Это Денис, очень молодой человек, ему там, только вот сейчас, по-моему, исполнилось 20 лет. Но меня в результате, в общем, все равно выгнали из зала заседания за кашель. Так что я тоже стою за дверью, жду, чем дело кончится.
Спасибо, Анна. Анна Кочуровская передавала из Басманного суда, который сегодня рассматривает вопрос о продлении ареста фигуранту болотного дела Денису Луцкевичу. А сейчас еще о российских темах. Социологи Левада-центра опубликовали данные нового опроса с классической формулировкой вопроса. За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? За Владимира Путина, согласно результатам, 32%, за главу коммунистической партии Геннадия Зюганова 8% опрошенных. В общем, эксперты отмечают, как всегда, большой разрыв между Путиным и его ближайшим преследователем. И еще одна деталь в этом соцопросе. Премьер-министр России, бывший президент Дмитрий Медведев, впервые уступил бывшему главе МЧС Шойгу. Это тоже то, что отмечают эксперты. Поговорить с ними об этом и о том, почему вообще в подобных соцопросах на протяжении многих-многих лет фигурируют одни и те же фамилии, мы попросили нашего корреспондента Елену Поляковскую.
Опрос россиян, проведенный социологами Левада-центра, показывает лишь тенденции, и не стоит из этого делать далеко идущие выводы, сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Лев Гудков. По его словам, вопрос, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, стандартный.
Мы задаем такой вопрос как минимум раз в месяц. Меряем массовые установки политические. Не имеет смысла рассматривать его изолированно, этот вопрос. А он звучит так. Если бы выборы президента России приходили бы в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать за них? Если да, за кого? Почти технический вопрос. Он указывает на некоторую конфигурацию внутриполитических предпочтений, поскольку он нужен нам для того, чтобы смотреть за динамикой вот таких предпочтений. Это не, собственно, электоральная ситуация, как вы понимаете, потому что в противном случае там были бы представлены другие фигуры, более конкретные на каждый данный момент выборной кампании. Ну и ситуация была просто более разогрета, электорат в разных частях был бы более мобилизован. Поэтому в данном случае это очень условная такая ситуация, которая позволяет следить за отношением к главным фигурам на нашей политической сцене. Снижается поддержка Путина. Это заметно, она снижается уже не первый год. Остальные фигуры, в общем, сохраняют, поскольку тут ничего не меняется, сохраняют свои примерно позиции. Но интересный здесь разрыв между первой позицией Путиным и всеми другими. Это означает, что, собственно, реальной политической конкуренции у нас нет. Политическое поле выжжено, и никто другой не допускается.
В рейтинге Левада-центра нет сенсации. Единственный, кто попал в него впервые, министр обороны Сергей Шойгу. Все же остальные позиции занимают уже известные участники предыдущих президентских кампаний. Политолог, президент Центра политической аналитики Михаил Тульский считает, что опрос Левада-центра и присутствие в нем знакомых имен свидетельствует об отсутствии в России политической конкуренции.
Путин, Сурков и остальные члены правящей верхушки уничтожили все живое на политическом поле и оставили либо, так сказать, откровенно путинских политиков, либо тех оппозиционеров в кавычках, которые для власти являются, в общем-то, удобными, даже не конкурентами, а удобными фактически партнерами. Потому что там тот же Прохоров, допустим, он официальный совершенно бизнес-партнер Чемизова по банку МФК. Чемизов — это сослуживец Путина по КГБ. И они вместе, Чемизов с Путиным, служили в ДРЭ. У Зюганова также во фракции больше 10 депутатов Госдумы от КПРФ, ставленники Чемизова и наиболее важные посты руководителей и первых зампредов комитетов от КПРФ, по квоте КПРФ, тоже получили ставленники Чемизова. Жириновский — давний прислужник Кремля еще с ельцинских времен. Все, так сказать, наиболее верные, наиболее близкие к Жириновскому депутаты ЛДПР держат свои вклады, например, в банке ВТБ, которым руководит, опять же, сослуживец Путина по КГБ Андрей Кустин. Самым оппозиционным на этом фоне выглядит «Справедливая Россия» Миронова, который, в общем, изначально тоже был друг Путина и выдвиженец Путина, но попал к Путину в опалу, потому что отказался в 2011 году отдавать «Справедливую Россию» в Народный фронт. Шойгу раскрутили еще в 1999 году как такого федерального политика, как главу единства, который тогда занял второе место, практически равносильное первому, и с тех пор рейтинг Шойгу как бы держится вот на таком уровне. Но этот рейтинг, он ничего не стоит, потому что про Шойгу народ не знает ничего плохого, а его все время пиарили исключительно в положительном смысле.
Эксперты отмечают не столько тот факт, что Сергей Шойгу оказался впервые назван возможным претендентом на высший пост в государстве, сколько обращают внимание на то, что Шойгу обошел нынешнего главу правительства Дмитрия Медведева, занимавшего в течение 4 лет президентское кресло. Руководитель Левада-центра Лев Гудков видит причину столь слабой позиции Медведева в том, что бывший президент не оправдал ожиданий россиян.
Фигура ничтожная в политическом смысле и никогда не была самостоятельным. Когда он стал президентом, возникла массовая волна ожиданий, иллюзий, надежд на то, что действительно власть перейдет к нему. Он будет в состоянии проводить ту более либеральную программу, более ориентированную на правовое государство, на реформы, прежде всего институциональные реформы, которые он многократно декларировал. Когда это не произошло, возникло усиливающееся разочарование. Люди, которые ждали от него каких-то реальных действий, а не просто слов, они отвернулись от него. И Медведев стал восприниматься просто как тень Путина, как его сотрудник, если хотите.
Опрос Левада-центра был проведен в середине февраля в 45 регионах и 130 населенных пунктах России. В репрезентативной выборке участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В завершении информационной программы «Время свободы» репортаж из Грузии. Здесь находятся с визитом эксперты Роспотребнадзора. Они изучают возможность возобновления поставок грузинского вина на российский рынок. Сегодня стало известно, что Москва может своих экспертов отозвать в связи с резкими заявлениями президента Грузии Михаила Саакашвили, который выразил недовольство унизительным, цитата, по его мнению, визитом российских специалистов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупредил, что если специалистам Роспотребнадзора и впредь будут чинить препятствия, они прекратят работу в Грузии, то есть вопрос о возвращении на российский рынок грузинской винной продукции будет отложен на неопределенное время, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Эмоциональные вопросы в связи с визитом экспертов Роспотребнадзора многими в Тбилиси задавались с самого начала, то есть с момента прилета делегации. Независимые наблюдатели, никак не связанные с властями, считали явно не случайным, что представители ведомства Геннадия Онищенко решили приехать именно 25 февраля, когда в Грузии отмечали день оккупации. Ведь инспекционная поездка российских экспертов несколько раз откладывалась, и, наконец, россияне выбрали трагическую для страны дату. Через день, когда эксперты Роспотребнадзора уже посетили несколько предприятий, президент Саакашвили провел пресс-конференцию и, по сути, обвинил правительство Иванишвили в дефиците национального достоинства. Сам Геннадий Онищенко не уважил нас и не приехал, потому что, как он сам сказал, считает грузин бездельниками и дармоедами. Но приехала его делегация, и стоящие на задних лапках наши чиновники, представители винзаводов, наливали им вино дрожащими руками и смотрели в глаза российским чиновникам, понравится им или нет. Вспомнился ревизор Гоголя. Хотя что нужно российскому чиновнику? Ну, положите ему в карман 2 копейки, и уйдет счастливым. Заявил президент. При этом он провел параллель с крупнейшей страной Европейского Союза. Хочу задать вопрос. Баварское сало и колбаса продается в России. Неужели русских также пускают на баварские заводы и также стоят перед ними на четвереньках? Конечно же нет. А мы что, снова живем в Советском Союзе? Чем мы не смогли преодолеть этот рабский комплекс доставлять удовольствие русским? Тем более, что ничего конкретного нам не обещали. Возмущался Михаил Саакашвили. Следует отметить, что президент не одинок во мнении о перспективах возвращения грузинской продукции на российский рынок. Многие в Тбилиси убеждены, инспекция предприятий проводится лишь для отвода глаз, а реально вино, боржоми и сельхозпродукция вернутся в Россию лишь после того, как грузинские власти пойдут на ряд политических уступок. Ну, например, восстановят дипломатические отношения с Россией или вернутся в СНГ. А эксперт по экономике Михаил Тавхалидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что возобновление экспорта продукции в Россию уже несущественно для грузинской экономики.
Вся эта ситуация, она вообще-то смешно и стыдно, по моему мнению. Допущение, недопущение грузинской, какой бы то ни было продукции на русский рынок, это решение Путина, а не Онищенко. Я не знаю, зачем на это наше правительство ведется. То ли у нас правительство болваны, то ли они просто решили в игру с русскими поиграть. Но что касается вообще грузинского вина на русском рынке, то Грузия в год экспортирует вина на 70 миллионов долларов. Все. Больше винограда в Грузии нет, просто не растет. Государственный бюджет 9 миллиардов лари. То есть понятно, да, что с 70 миллионов экономику колен не поднимешь, как об этом утверждает Иванишвили. Кроме того, на русском рынке грузинское вино никто не ждет. В России традиционно грузинское вино было таким дешевым ширпотребом.
Считает Михаил Тавхелидзе. Впрочем, грузинские виноделы убеждены в обратном. Российский рынок очень интересен, а негласное эмбарго нанесло виноделию огромный ущерб. Об этом в беседе со мной заявил глава парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Зураб Ткемаладзе.
Возвращение грузинской продукции на российский рынок я оцениваю и придаю очень большое значение. Это очень хорошо для обеих сторон и больше, конечно, для грузинской стороны, для которого рынок российский очень интересен и очень внимательный к этому относится. Мы очень хотим, чтобы вернулись на российский рынок.
Господин Кемаладзе намекнул, что в 2006 году у Геннадия Онищенко были основания сомневаться в качестве части грузинского вина, поставляемого на экспорт, но сейчас проблема с качеством уже решена.
Безусловно, конечно, была такая проблема. Я должен сказать, что не только с Грузии поставлялись вина в России поставлялись вина из Молдавии, из Болгарии, из в Венгрии, я должен сказать. То же самое в России очень много готовилось, так сказать, грузинские вина подобные, конечно. И вот это все, безусловно, повлияло на то, что качество, общее качество грузинского вина там было низкое, но это качество было, конечно, фальсифицированное вино. Надо бороться с фальсификацией. А оригинальные грузинские вина, это очень высококачественные, хорошие вина, я должен сказать.
Не исключено, что резкие выпады президента Саакашвили могут привести к срыву работы экспертов Роспотребнадзора. Во всяком случае, Геннадий Онищенко уже заявил о возможном отзыве делегации из Грузии. В этом случае само обсуждение вопроса о снятии негласного эмбарго, действующего с 2006 года, будет отложено на неопределенное время.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Этот репортаж завершает информационную программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Коррупционеры не сдадутся без боя. Об этом беседуем с Иваном Ниненко, заместителем директора российского представительства Transparency International. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».